Сегодня мы начинаем новую статью Барасулама, статью на завершение книги Зор, которая находится на 28-й странице. Каббала Раматхир, очень особая статья. Барасулам, когда он закончил комментарий Сулам на Зор, это действительно огромная работа, очень специфическая, которую мы еще будем должны оценить. И человечество еще не знает, что на самом деле дали ему, какой подарок. Когда он закончил этот комментарий, была трапеза на горе Мирон, там, где находится место захоронения Рабби Шимона Бар-Юхая, автора книги Зоар. И там во время трапезы он говорил, и по сути дела эта идея его беседы, которая тогда была, она положена в основу этой статьи на завершение книги Зоар. Из этого вышла статья, и мы посчитаем, как обычно, если здесь что-то разъяснить, мы будем это объяснять. Статья на завершение книги Зоар, страница 28, книга Каббала для начинающего. Известно, что желаемая цель – это слиться с Творцом. И следует понять, в чем заключается смысл этого понятия. Что такое Тора, что такое заповеди? Тора – это свет, возвращающий к добру. Как написано, я создал злое начало, создал Тору как приправу. Есть в творении только две вещи – злое начало и приправа, свет, который исправляет это злое начало. И ради чего? Для того, чтобы слиться с Творцом, получить свойство Творца. Вот и все, нет у нас ничего, кроме двух этих вещей. Свет, Творец, создал желание получать, которое называется кли, для того, чтобы вернуть его к добру, чтобы, в общем, они были в слиянии. В слиянии. Равны, чтобы свет и кли, творение, были бы равны один другому. И слиться с ним – это, по сути дела, цель творения. А исправление, каждое исправление кли у нас это делится на 613 желаний. Исправление каждого желания называется совершение заповеди. С помощью света, который исправляет его, называется свет Торы. И следует понять, что такое это слияние с Творцом. Что такое слияние? Что такое слит? Быть слитым. С помощью чего приходит к этому состоянию? Стоит ли прийти к этому состоянию? Что мы выигрываем в этом состоянии? И как слиться? Что такое слиться с Творцом? Что там, клей какой-то? Как? Что это за связь? Ведь мысль совершенно не может в нем ничего понять. И уже предшествовали мне мудрецы в этом вопросе, и они написали слиться с ним. И как можно слиться с ним? Ведь огонь пожирающий он. То есть Творец, он непостижим. Ведь он создал нас. Есть у него тут замысел, который называется замысел творения, нести добро своим творением. Мы результат этой мысли. Есть во мне всякие свойства, желания, мысли, которые все являются результатом его замысла. Какой именно у него замысел? Это я не могу знать. Я только знаю, что это вызывает во мне. То есть, если так,
как я могу прийти к нему?
Потому что он это его замысел. У него нет тела, это сила. Как я могу прийти к нему? Что называется слиться с этой мыслью? Я начинаю отсюда. Отсюда и дальше начинается я. Как я могу перепрыгнуть выше себя? Как будто вернуться в состояние, когда меня еще не было. Прийти на ступень, откуда я родился. И ответили, слейся с его свойствами. Как он милосерден, так же и ты милосерден. То есть, как Творец дает мне? Я не знаю, как он это делает, а я могу знать, как это происходит во мне, его действия. Действия Творца. Если я проверяю их, смотрю на них, чувствую их, и в точности все свои свойства, я хочу, чтобы они были равны, то есть как действие Творца, это называется, что я становлюсь слитым с Ним. Как Он. Из действия твоих познаю я тебя. От действия его во мне я осознаю его. И достаточно мне быть, как я ощущаю его действия, что они проясняются, проявляются во мне. Из этого понятно, что мы должны почувствовать Творца в себе, его действия в себе, что именно он делает, почему он делает, как он делает. Все, что я могу выяснить, я обязан выяснить это. Обязан выяснить. Знай Творца своего и служи ему. То есть вся наша работа, весь процесс, который мы должны пройти, это учеба, как Творец облачается в человека, что он делает во мне, что он делает через окружение со мной, как он работает со мной изнутри и снаружи, как он приготовил все мои свойства, все мои действия, все мои желания, как он приводит их в действие во мне. И в соответствии с этим, если я могу сделать точно то же самое, как он, тогда я как будто буду на месте Творца. Во всех действиях, во всем, что он делает. И это называется слияние. Полное соответствие человеку Творцу. И это называется соединение с Ним, потому что в каждой мысли, в каждом действии, которое он делает, я хочу и готов, и делаю действительно то же, что и он. То есть тогда Творец как будто освобождает место и оставляет человека быть приводящим в действие себя вместо Творца. И тогда человек, он становится в своих действиях над собой как Творец. И это полное соответствие, которое может быть между человеком и Творцом. Почему? А очень просто. Из того, что свет, который создал во мне 613 желаний, в этом свете есть мысль в 613 желаниях. Есть там, допустим, 613 светов. И тогда, когда он строит 613 желаний, если я делаю на эти 613 желаний те же действия, то я в точности подобен свету. Ну, еще продолжим в этом потом. И казалось бы непонятно, как
Написали мудрецы в непростоте, ведь написано явно «слейся с ним». Если было бы написано «слейся с его свойствами», надо было написать «и слиться с его путями». Но почему написано «и слиться с ним»? А дело в том, что в материальных, которые занимают место, понимается у нас слияние как пространственная близость, а разделение понимается у нас как пространственное удаление. Но в духовных объектах, которые совершенно не занимают места, слияние и удаление, не имеется в виду близость или пространственное отделение, ведь они не занимают никакого места. А слияние понимается у нас как подобие по свойствам, а разница по свойствам между двумя объектами понимается у нас как разделение. Если мы находимся в нашем мире, то эта часть, допустим, далека от этой, 10 сантиметров или 20 сантиметров, они находятся рядом с друг с другом, они находятся один внутри другого. Мы измеряем согласно расстоянию между ними. Расстояние определяет, далеко или близко. Если мы измеряем не по предметам, которые мы видим, которые занимают место в пространстве, то место между ними, расстояние между ними измеряется по расстоянию между предметами. Но если у нас есть какие-то свойства, которые не занимают место, допустим, желания или мысли, у них нет места определенного в пространстве. Как мы можем сказать, эта мысль далека, то это желание близко к этому желанию. Это не идет согласно расстоянию, потому что не желание находится тут в пространстве, а второе желание там в пространстве, и тогда какое расстояние между желаниями? А мы измеряем их согласно их форме, насколько они подобны или далеки друг от друга, по нашему восприятию, по их свойствам. Да? Я близок к кому-то, но он находится сейчас в Южной Африке. Но он близок ко мне. Я думаю о нем, я чувствую его даже, что там происходит с ним и так далее. Расстояние не определяет, а ощущение работает в любом месте. То есть измеряют по близости ощущения, мысль. Я очень понимаю этого человека, он очень близок ко мне, мы товарищи и так далее. Так что мы близки друг к другу в телах? Нет. В мнениях, в мыслях, в желаниях, в целях. То есть, даже в нашем мире, там, где нет речи о предметах, а речь идет о человеческих свойствах в человеке, человеческих категориях, уже там расстояние измеряется согласно близости или удалению по сути, а не по расстоянию в пространстве. И также и в духовном. Духовное — это желание, силы. Тогда насколько эти силы подобны или далеки, так, по сути дела, они измеряются друг относительно друга. Поскольку Творец — он отдача, а человек — это получение, этот получает, а тот дает, то расстояние между ними от конца к концу. Творец — это плюс, а человек — это минус. Расстояние между ними бесконечное. Из конца в конец. Бесконечное. Насколько человек, человек, а тут Творец, насколько человек будет стараться быть как Творец, отдающий, кому он может давать, только обратно Творцу. Нет никого, кроме двух них в мироздании. То есть человек уподобит себя плюсу, как Творец. то, по сути дела, человек поднимает себя на уровень Творца, и тут они будут как один. Это называется слияние.
То есть, слияние у нас понимается посредством подъема. Что такое подъем? Приближение, подобие действий человека, желаний человека, действиям, желаниям Творца. Вопрос? В нашем мире, не в Навон, я могу понять близость, если я очень близок к кому-то по мнениям, но если я тождественен с кем-то по мнениям, как вы здесь представляете в духовном, как не пропадает, не исчезает индивидуальность, как не остается одно, как остается Творец и Творение как отделенные. Да, очень хороший вопрос. Как я при этом не теряю свою идентификацию? Я пропадаю. Где я? Для того, чтобы дать человеку возможность остаться образом индивидуальным, свободным, полным, самостоятельным, Творец создал человека противоположным образом изначально. Человек создан в кли, в желании получать. А Творец — это целиком отдача, желание отдачи. Рацион ликабель, желание получать, остается. Я всегда остаюсь в 613 своих желаниях, и запрещено мне ни в коем случае хоть какое-то из них одно стереть, уменьшить. Нет, я должен исправлять их. В чем? В намерении пользоваться каждым желанием с намерением отдачи. То, что я делаю исправление, то есть намерение отдачи. А желания, они, как у меня, остаются и даже еще и растут, и мысль растет. И запрещено мне ни в коем случае вызвать для какого-то желания какое-то уменьшение, исчезновение и так далее. Только намерение. И это называется масах, экран. Что мы создаем над собой, строим над собой. То есть, как я пользуюсь своей природой, себе на пользу, это называется эгоистически. Или ради ближнего, это называется отдача. В общем, вся разница только в намерении, но не в желаниях. Поэтому тот, кто занимается своими желаниями, это обычно называется система этики, система угнетения, как религии разнообразные. Не делай этого, это нельзя, вот так запрещено. В Кабале вообще эти вещи не приняты, они не верны. Ты должен только думать о намерениях. Каков желаемый результат от задействования желания? Это очень отличается, и об этом написано. Мнение Торы противоположно мнению масс. Если так, то я остаюсь я, они, я, все мои желания, все мои свойства, которые Творец сотворил, с которыми я родился, получил от родителей, как наследство от тысяч жизней прожитых, все остается, ничто не исчезает и не пропадает. Наоборот, пишет Бааль Сулям, запрещено человеку подавлять их. Он приводит пример, как европейцы проникают везде и подавляют народы, якобы неразвитые, что буквально насилуют их своей культурой. Это буквально грех очень великий. Я остаюсь, и я при этом остаюсь самостоятелен, подобен Творцу, и одно не отвергает другое. Читаем дальше. И как топор разрубает, делит материальный пример, предмет надвое, отдаляя его части друг от друга, так и отличие свойств создает различие в духовном и делит его надвое. Если различие их свойств мало, то говорится, что они незначительно отдалены друг от друга, а если различие свойств велико, говорится, что они очень далеки друг от друга. А если они противоположны по свойствам, говорится, что они полярно далеки друг от друга. То есть может быть, что Творец и творение находятся один в плюсе, абсолютном, другой в абсолютном минусе, от крайности до крайности, и бесконечное расстояние между ними. То есть значит, что нет ничего, что могло бы быть подобно одно другому. Может быть, что Творец и Творение, они в чем-то находятся вместе, в каком-то мнении, из множества мнений. У Творца есть 613 цветов, а у творения есть 613 желаний, так в одном из желаний или в нескольких из них они немножко касаются, одно касается, а остальные вот так, далеки, более или менее далеки. Так они касаются друг друга, вот это касание. И может быть, что Творец и Творение находятся как одно, единое, что со стороны Творения это 613 желаний, 613 желаний, а со стороны Творца это все они 613 цветов. И находятся вместе. То есть, все действия со стороны Творца подобны всем действиям со стороны Творения. Ты можешь сказать, минуточку, здесь света, а вот здесь желание. Как это может быть одно и то же? Желание, которое в намерении отдачи, это как свет, намерение которого отдача, и нет никакого различия между светом и желанием с намерением. То есть, желание с намерением на нем, это есть у него такое же точно отдача, как у света, абсолютно, свет, а здесь намерение и желание, они буквально подобны, тождественны. В общем, вот это тоже свет. Так как свет мы определяем как отдача Творца. Отдача Творца. А вот здесь отдача творения. Свет — это отдача. Ашпа — отдача. Знак равенства. Свет равняется отдача. Текст. Например, когда два человека ненавидят друг друга, о них говорится, что отдалены друг от друга, как восток далек от запада, а если любят друг друга, то говорится о них, что они слиты друг с другом, как единое целое, и речь здесь не идет о пространственной близости или пространственном отдалении, имеется в виду подобие свойств или их различия. Ведь когда люди любят друг друга, это потому, что обладают они подобием свойств. Поскольку один любит все, что любит его товарищ, и ненавидит все то, что его товарищ ненавидит, то они слиты воедино и любят друг друга. Это значит, насколько один подобен другому, настолько они близки, а насколько один отличается от другого, настолько они удалены, далеки. Это очень просто. Это и в человеческом, в этом мире мы так ощущаем. И так оно и в духовном. Там есть чувства, ощущения, силы, мысль, разум, силы мысли и силы чувства. Это понятно? Вопросы? Нету. Очень хорошо. Вопрос. Орен Леви. Что значит мысль подобна? Мы подобны. Мысль — это выражение желания. Творец сотворил, ты прав. Творец своим светом, своей отдачей сотворил во мне желание. Создал желание. Желание, рацион. Он желает давать. Отдача, свет — это отдача, как мы говорили. Поэтому создал во мне желание. Какое желание? Желание получать. Рацион ли кобыль? Желание получать его отдать. То, что он отдает. Что потом? Вот этот свет идет из его замысла. Какой замысел? Насладить меня. Сделать мне доброе. Я только желаю насладиться. Нет у меня никаких мыслей. Но если я думаю... отдавать, думаю об отдаче, прийти к слиянию, то я вот здесь должен возле своего желания построить мысль, как прийти к такому выражению желания. Мне разум нужно, чтобы был у меня. Как воспользоваться желанием, как использовать желание. В нашем мире эгоистическим образом, насколько человек хочет большего, и нет у него наполнения, и он желает достичь наполнения, развивается его разум, развивается мышление, развивается мысль, он становится умнее. Если все есть у человека, он глуп. Зачем ему думать? Все имеется, дай мне. Не принеси, сделай то, так, то. Нет ума. В момент, когда хочет, у него есть все. Разум — это механизм, развивающийся возле хисарона, возле потребности, возле желания, который чувствует, чего не достает. Потому что разум предназначен, чтобы достигать наполнения желаемого, которого нет у меня. И в той мере, в которой я желаю и не способен достичь, но в любом случае обязан достичь, в этой мере я становлюсь умнее, изощреннее. В этом мире нам понятно. И в этом мире желания наши настолько малы, что мы пользуемся нашей мыслительной деятельностью. Говорят, что на 2% есть у нас в мозгу из 100% мощности мозга работать, мы пользуемся только 2%. Поскольку желания наши малы, со всеми нашими желаниями, что мы желаем в этом мире достичь, достаточно нам 2% нашего мозга задействовать, ты понимаешь? Какая еще... Представь только себе, каких еще можем достигнуть наслаждений, огромных наполнений, огромных, если разовьются в нас иные желания, и мы задействуем весь наш мозг, весь разум. 98%. Представь себе, что это. Мы не можем себе представить. Все, чем ты только можешь воспользоваться в этом мире, это всего-навсего 2% из... В общем, и во все времена... во всех местах, во всех состояниях. Представь себе только, что еще скрыто от тебя, какая жизнь, жизненность, наслаждение и наполнение. То есть мозг, нет у него ничего. Разум действует только возле желания, и желание в материальном маленькое, и разум наш маленький. Из наших мыслительных возможностей мы используем 2%, как я уже сказал. И если желание развивается больше, то значит развивается больше для того, чтобы быть подобным Творцу. тогда ты нуждаешься в разуме гораздо большем, сверхчеловеческом. Над всем тем, что имеется в этом мире, ты желаешь уподобиться Творцу, ты хочешь наполнений, как Он, ты хочешь действий, как Он, состояний, как Он. Пожалуйста, но тогда ты действительно нуждаешься в разуме, и поэтому тот, кто развивается в изучении Каббалы, как уподобиться Творцу, он становится более умным. А тот, кто развивается во всяческих иных формах, особенно только в реализации без намерения кому-что, тот становится глупее, более глупым. И в этом тоже мнение Торы, мнение света противоположно мнению масс, мнению балабайцев.
Но если есть между ними какое-то различие по свойствам, то есть что один любит что-то, несмотря на то, что его товарищ ненавидит это, и так далее, ведь в мере этой разницы по форме они ненавистны друг другу и разделяются, и далеки друг от друга. А если они противоположны таким образом, что все, что один любит, ненавистно другим, мы скажем о них, что далеки они друг от друга, как восток от запада. То есть, вначале Творец создал творение, и находятся они на расстоянии очень большом друг от друга, и дает творению возможность приблизиться, оставить свое место и приблизиться, а потом прийти к состоянию, которое называется касание из всех предыдущих состояний. Касание имеется в виду, что в одной отдаче от Творца и от творения они равны, а во всем остальном еще пока нет, но приближаются. А потом творение приходит и находится просто на том же месте, где Творец находится вместе. И это называется слияние. Это процесс, который проходит творение. Это Творец. Если можно так сказать, понятно, что я имею в виду на чертеже. А тут Творец и облачается на него творение. Ясно? Муша, вы говорили до этого о понятии намерения, замысел. Что такое намерение? Намерение — это как я использую, ради чего я использую свои желания. Это называется намерение. У меня есть желание. Есть намерение. Откуда у меня есть намерение? Допустим, у обычного человека, у него есть намерение или нет? Тоже есть намерение? Так или так я хочу делать, или так я хочу достичь, но намерение, по сути дела, мы измеряем только между творением и Творцом. Все остальные намерения — это для того, чтобы наполнить себя. И они все находятся в районе человеческом, в человеческой области. У меня есть желания телесные, потом деньги, почести и знания. Знания. Есть у меня эти желания. Они — это все земное. Это внутри меня, все это наш человек. Обычный человек. В этих желаниях, как я не буду использовать их, это не важно. Это называется сердцем тоже. Кроме этого, выше этих желаний есть точка в сердце. это уже отношение к Творцу. Желание направлено на Творца. То есть это уже начало этого кли, которое в человеке для света. Но все еще это кли, это как точка пока что маленькая. Если я разовью это, чтобы стало больше, еще больше, в мере 10 сферот, тогда я начну ощущать в нем свет. Но что значит развить кли? Развить кли называется развить намерение на отдачу. Не желание. По желанию я не приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Нему, как мы говорили тут, только по намерению. То есть мне нужно здесь развить намерение уподобления по свойствам Творцу. Он дает, я даю. И все желания, которые у меня есть здесь, тут, земные желания, которые называются сердце человека, это мне не важно, что с ними происходит, с ними я живу в этом мире. Я не занимаюсь ими. Не ограничиваю, не увеличиваю ничего. Если я целиком весь в развитии точки в сердце, только на это обращаю внимание, только сюда все мои мысли, все мои желания, вся моя жизнь, это называется, по сути дела, душа, нешама. Это начало моей души. То все это, что я использую в этом мире, это не важно, не принимается в расчет. Это что происходит, то происходит. Главное, это стремление вперед. И развитие только с помощью намерения. Потому что желания, они в точке в сердце по отношению к Творцу, они раскрываются и путаются, и становятся более скрытыми, более раскрытыми. Это не во власти человека. Во власти человека только думать о намерении, как быть подобным. В этом вся наша работа. И не важно мне, поверх каких желаний. То есть желание получать постоянно в человеке. То есть оно не может измениться. Человек — это природа получения, наслаждения. А для чего я наслаждаюсь? Кого я наслаждаю тем, что я наслаждаюсь? Как я использую свою природу, желание наслаждаться? Ради чего я использую это? Это мое кли. Я не все. Что такое изменение в мере отдачи? Изменение в мере отдачи значит, что открываются во мне больше эгоистических желаний, я с помощью намерения превращаю их в желания отдающие. Это изменение в отдаче. Снова кли — это тоже кли, желание внутри, а намерение снаружи, которое называется масах, экран. Нет у нас больше, кроме двух этих элементов. В нашем мире есть у нас только желание. В духовном мире в чем разница? Что мы приобрели экран. Что такое экран? Намерение. Намерение на отдачу. И все? И это в общем? Кли с экраном. Это как свет. Это как отдача. Это не важно, сколько у меня есть желаний. Если они все отдавать, это не называется, что я получаю, называется, что я отдаю. Все идет согласно намерению. Мы видим, один человек раскрывает живот другому, это называется хирург, ему платят деньги, а другой, кто раскрывает другому живот, называется убийца, за это его сажают в тюрьму, он платит штраф. все с намерением, в намерении выиграть или в намерении сделать хорошее другому. Ну, пожалуйста. Страница 29. И вот ты находишь, что различие по форме действует в духовном, как топор, разделяющий в материальном. И также мера отделения в пространстве и величина разделения, их зависит от меры различия свойств между ними. И мера слияния между ними зависит от меры подобия их свойств между собой. И в этом мы понимаем, в чем были правы мудрецы, которые толковали и слиться с ним, что это слиться по свойствам. Как он милосерден, так же и ты милосерден. Как он милостив, так же и ты милостив. Потому что не вывели они написанное из простого понимания, а наоборот, истолковали это в самой понятной простоте, потому что слияние в духовном нельзя представить себе совершенно иначе, а только лишь в совпадении по свойствам. И согласно этому, через то, что мы сравниваем свою форму с формами, с формой и свойствами Творца, мы находимся слитыми с Ним. И это то, что они сказали, как он милосерден, то есть, как он все действия его на отдачу и нести добро ближнему, а не ради себя совершенно, ведь у него нет потребности, которую нужно было бы заполнить, и поэтому, и также не от кого ему получить, так же и ты, все действия твои будут только отдавать и быть полезным ближнему, и таким образом ты придешь к совпадению по свойствам с Творцом, и это духовное слияние. На этом он закончил первую часть, как будто где он говорил о свойстве Творца, свойстве творения, Творец отдача творения получения, как творение должно прийти к совпадению по свойствам, к слиянию с Творцом, и это в том, что его природа будет работать как отдача. Вопрос? Рами Яниф. Он говорит, что такое милосердное, это как отдавать ближнему. Подожди, подожди, он только тут коснулся одного слова. Потом мы будем говорить, и мы говорили, но будем еще говорить, почему у нас есть группа, общество, а не человек против Творца. Во всех моих чертежах я рисую Творец и творение против него. Все, нет ничего, кроме них двоих. Вдруг есть, кроме творения, еще общество, мир полон, кругообороты, ближние, кто знает, что и как. Потом посмотрим, почему это так устроено. Или почему нам так это кажется, что это устроено. А пока что продолжим. Есть в уподоблении по свойствам, о котором мы говорили, свойства моха, разум и либо сердце. И занятие Торой и заповедями для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, это уподобление по свойствам в моха. Потому что как Творец не думает о себе, существует он или контролирует ли он свои творения и так далее, также и тот, кто хочет привести себя к уподоблению по свойствам, нельзя ему думать об этих вещах, потому что понятно ему, что Творец об этом не думает, потому что нет у тебя большей разницы по свойствам, чем это. И согласно этому, каждый, кто думает эти вещи, находится, конечно, в разделении от Творца и не придет к уподоблению по свойствам никогда. То есть тот, кто хочет прийти к приближению к Творцу, к слиянию с Творцом. Тот, кто не хочет, тогда мы его обязуем. Есть высшее управление, которое толкает нас всех с помощью страданий в любом случае. Осознать, что есть высшее управление, нужно согласиться с ним и понять его и прийти к уподоблению по свойствам с ним, что в совпадении по свойствам этом есть свойство моха и либо, он говорит. Тот, кто хочет прийти к соответствию, к слиянию, это называется категория моха, разум. Что такое категория моха? Хотеть прийти к слиянию, думать прежде всего только о том, что относится к цели. Очень просто. Желание человека, как мы говорили, это постоянная вещь. То, что раскрывается, не раскрывается, в каком состоянии, в какой форме, я об этом не хозяин, в этом не хозяин.
Изнутри это вдруг поднимаются у меня всякие стремления, желания, мысли. Если надо всем этим зданием, которое все это бурлит во мне, я выстраиваю крышу, для чего я, ради чего я, это называется выяснение в моха, в разуме, и это называется, что я прихожу к слиянию в категории моха. А о либо, о сердце поговорим потом. Нет у человека большего, в общем-то, чем начать свою работу духовную. Шаги духовные начинаются с того, что он начинает думать. И не говорит, что я недостаточно умен, я не родился в таком виде, что я знаю или не знаю. Есть люди с огромным IQ, есть люди, у которых тяга учиться, они любят это. Это не имеет отношения ко всем духовным свойствам, поскольку здесь говорится об исправлении нешама, исправлении души. И это может быть простяк, человек обычный, или такое, что нет ниже него, это не относится к желаниям, что возле них сейчас разум начинает развиваться, поскольку это желание относительно Творца, направление иное, намерение иное. И здесь нет вообще разницы, умный, глупый, праведник, грешник, из его свойств, с которыми он родился и так далее. Здесь развивается новый механизм, иной. И поэтому запрещено нам аттестовать человека, как в университете. Ты прошел экзамены, а ты не прошел экзамены. Ты отличник, а ты менее хорош. Нет такого. Только его желание определит, как именно человек будет продвигаться, то, как он использует свое желание верно. А разум растет возле желания. И выяснение, анализ на нешама, на душу, на желание, это анализ умственный. Что нам нужно различить действия Творца и уподобиться им. Как он делает, так и я хочу делать. То, чего он не делает, чтобы я не желал этого делать, и так далее. То есть это внутренний взгляд человека внутри себя, чтобы он обнаружил там, где там находится Творец, который изменяет во мне все вещи, и чего он хочет во мне, с этого начинается работа. Поэтому наука Каббала – это не науки, подобные физике, математике, где нужен разум, свойства, с которыми человек рождается. Здесь нет умника или глупца, все начинают с нуля, поскольку духовный разум, он развивается в человеке соответственно желанию духовному. И здесь не может быть никакой претензии у человека. Мне полагается, не полагается, как это полагается другому, а не мне, и так далее. То есть анализ в моха, в разуме, это разум, присоединенный к чувству, совершенно иной. Не то чувство, с которым мы один чувствительный, а другой жесткий, грубый. И не наш разум, что один умен, а другой такой глупенький. Это вообще не относится к этому. Это совершенно иные чувства и разум. То есть моха и либо — это не те разумы, сердце человеческие. текст дальше, и об этом сказано мудрецами, все действия твои должны быть ради Творца, то есть направлены на слияние с Творцом, и не делай ничего, не ведущего к этой цели, к слиянию. То есть все действия человек должен совершать ради того, чтобы отдавать и приносить пользу ближним. Тогда он достигнет подобия свойств Творцу. Как все его действия отдавать, приносить благо ближнему, так и ты. Все твои действия будут направлены только на то, чтобы отдавать и приносить пользу ближнему, что является полным слиянием. Вот здесь, в конце концов, у нас есть рекомендация, совет, что делать. Ведь если есть у нас высшая сила, Творец, который дает нам, а я нахожусь вот здесь, внизу, я желаю уподобиться ему, чего не достает мне? Не достает мне только примера, только от него. Но если Творец раскроется прямым образом, то я пожелаю получить его, захочу получить его. Я буду буквально продан, подкуплен. Я буду только желать наслаждаться им. Если бы это так было, это состояние номер один. Даже если он придет в виде примера и скажет, посмотри, как я действую в отдаче. Кому он скажет, посмотри, как я действую в отдаче? Мне. И тогда я бы только наслаждался. Поэтому что происходит? Творец. Что сделал Творец? Скрыл себя. Сделал то, что называется цимцумалев, первое сокращение, и не приходит ко мне никакого света от него, и я нахожусь вот здесь. Бедненький, жалкий. И не желаю получать от него ничего, потому что нечего мне получать и нету ничего. Но вот здесь Творец сотворил рядом с этим я общество, окружение, какая цель этого, что если я пожелаю прийти к отдаче, подобно ему, то я могу это сделать относительно окружения, потому что наверняка он дает окружению, как дает мне. Этим я нейтрализую себя от того, чтобы притянуть какие-то наслаждения, потому что нету здесь наслаждений действовать в отдаче окружению. Ашпа – отдача окружению. Но тем, что я действую в отдаче окружению, я прихожу к отдаче Творцу, уподобляюсь Ему. И тогда я прихожу к слиянию, двикут слиянию. Здесь, таким образом, мы видим, решается проблема. Если человек — это рацион ли кобыль, желание получать, желание наслаждаться, рацион ли кобыль, желание насладиться, то свет не может прийти к нему. Творец не может показать ему ничего из себя, потому что человек будет подкуплен этим наслаждением. Вот это наслаждение. Поэтому что же делать? Не показывать эти вещи человеку напрямую, прямым образом, а косвенным образом. Есть наслаждение. Ты хочешь уподобиться ему, уподобь себя чему-то третьему, и этим или через это ты уподобишься ему. То есть окружение здесь, свива окружение, это некий переходник. Этим человек теряет всякое желание на себя, поскольку действовать в отдаче окружения, нет ему в ответ никаких наслаждений. Он не желает их, не любит их. Если он начинает работать именно таким образом, что любит окружение, то тогда понятно, что он приходит к любви к Творцу. А если не способен на это, а говорит, Творца я готов любить, а окружения нет, это признак, что любовь к Творцу — это любовь заинтересованная, желающая получить что-то. Вот это для него называется любить, как любить рыбу. Поэтому у нас есть окружение, и он говорит, тот, кто желает достичь слияния с Творцом, то вот это цель. Поэтому чего сделал Творец? Что сделал Творец? Творец создал общую нешама, общую душу, которую называется Адам Ришон, а затем поделил ее на миллиарды душ, миллиарды нешамот, миллиарды душ, множество душ написано. И каждая из них ощущает себя отделенной от всех других. Но каждый якобы получает тягу в точке сердца достичь слияния с Творцом. Тогда есть условие: приди к слиянию со всеми остальными, действуй в отдаче им. В той мере, что будешь действовать в отдаче им, ты придешь к отдаче Творцу от всех. И потому закон «люби ближнего как себя» — это великий закон в Торе, объединяющий все души и приводящий человека к действиям в отдаче Творцу. Не может быть, чтобы человек без отдачи другим пришел к отдаче Творцу. Условие, которое кажется нам весьма тяжелым, нереальным, невозможным. Невозможно пройти его, и это действительно верно, невозможно. Это буквально верно. Но посредством изучения Каббалы, без давления и без того, чтобы обязать себя искусственным образом вдруг действовать в любви ко всем. Нет. Человек, начинающий изучать систему, система начинает влиять на него, у него раскрываются глаза постепенно, и он начинает осознавать, что вот так действительно устроена вся реальность. И если я действую в отдаче общей нашаме, общей душе, я объединяю все эти частички, имеющиеся в общей душе Адама, и тогда со всей мощью в общей души я прихожу к действиям в отдаче Творцу. Постепенно, постепенно человек начинает познавать систему, ощущать ее, и вот таким образом входит, действует и приходит слияние. На этом мы завершаем и продолжим завтра.